Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
О, Родина! Счастливый и неисходный час! Мы представляем вам радиоверсию с цикла «Возвращение на Родину». Наш цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом!
Я родился 29 ноября 1947 года в Твери. Мои родители были выходцами из многодетных крестьянских семей. Жили мы на окраине этого небольшого города, совсем по-деревенски, своим хозяйством, которое было довольно обширным и требовало ухода, поэтому уже с самого раннего возраста я помогал родителям. Они и были моими первыми учителями жизни. Рабочие навыки, приобретенные тогда, до сих пор помогают мне ориентироваться. Я знаю, что это поможет мне и тогда, когда придется не просто жить, а выживать. Мой отец прошел 3 войны. Он был командиром батареи легких минометов, которые всегда действуют на передовой. У него был огромный опыт выживания в экстремальных условиях, и он был необыкновенно умным человеком, очень образованным, хотя официально он закончил всего 4 класса деревенской школы, в которую ходил каждый день за 10 верст. Он все время задавал мне очень сложные логические задачки. Как я понимаю, это были традиционные деревенские задачки, на которых, очевидно, развивался и он сам. Я сегодня живу тем опытом, который приобрел тогда. Еще одним очень важным умением я обязан моему отцу. Он прекрасно разбирался в международной политике. Обладая аналитическим умом, он за внешними событиями выделял главные тенденции и делал верные прогнозы. Отец был прирожденный разведчик. Вскормленная неожиданностями деревенской жизни интуиция и природная смекалка хранили его в тяжелейших обстоятельствах войны. Моя мама очень любила меня и, наоборот, старалась уберечь от всех жизненных невзгод. Материнская любовь создавала какую-то особую атмосферу у нас дома. Мама, ее родной брат и племянник обладали потрясающими от природы поставленными голосами. Закончив школу, я по совету Алексея Дмитриевича поступил во ВГИК, где мне тоже повезло с педагогом. Я попал в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, известного как знаменитый Чапаев. Но, наблюдая за ним, я понимал, что он не сыграл ничего из того, что вынашивал в себе как актер. Это был последний из магикан, выдающаяся личность и мыслитель. Вскоре я сыграл главную роль на сцене прославленного малого театра и 2 главные роли в кино, но понимал, чувствовал, это не то, что я ищу. Это было время вчитывания в Достоевского, который многому меня научил, и вслушивания в Мусоргского. У Мусоргского я услышал музыкальный образ кающейся души. Тогда я это остро пережил, прочувствовал через сердечную боль. Мне очень хотелось выразить эту боль, спеть Бориса Годунова. Еще я разучил партию Пимена и Варлаама, а также партию Досифея из Хованщины и короля Рене из Иоланты Чайковского. Позже я подметил для себя, что все эти партии содержали молитвы, а 3 из них — это священнослужители. Все это были вехи в моей судьбе. Господь вел меня своим промыслом. Еще учась в школе, я попал на экскурсию в Киев и во Владимирском соборе купил себе крестик, как памятный сувенир. А когда решил креститься, через много лет этот крестик, обретенный в храме моего небесного покровителя, оказался у меня на шее. Увлечение Достоевским и Мусоргским не прошло даром. Я зачитывался в то время и Гоголем. Его проза поразила меня световой и музыкальной насыщенностью. В ней был какой-то неведомый код, какая-то песня, знакомая с детства, радостная, солнечная, но в то же время с какой-то ностальгирующей нотой иной, сокрытой от нас жизни. Гоголь дал мне ощущение тайны жизни, научил меня благоговению перед этой тайной. Судьбоносной стала для меня и встреча с киносценаристом Олегом Осетинским, открывшим мне мир религиозно-философской мысли. Крестил меня известный в то время священник Дмитрий Дудко. Он стал моим духовником и учителем. Я ушел из мира театра, отказался от высокой зарплаты, известности, славы и пошел работать ночным сторожем. В это время я познакомился с лаврским монахом Филадельфом. Через него я постигал основы аскетики, впитывал подвижнический святоотеческий опыт. Старец Филадельф, позже в схиме Моисей, многое выправил в моей душе, причем сделал это настолько незаметно, что я понял это только тогда, когда уже все произошло. Было такое ощущение, что он сделал мне тяжелую операцию, вырезал злокачественную опухоль, а я даже этого и не заметил. Я стал воспитанником семинарии, диаконом, священником, и все, что я до этого изучал, пригодилось мне в моем священническом служении. Я понял, что нашел свое место в этой земной жизни.
Дорогие наши слушатели, 28-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину» представляет вашему благочестивому вниманию вторую часть нашего размышления о судьбах России, а значит, прежде всего, о судьбах русской культуры. И наш герой, автор книги «Мистика или духовность», дорогой батюшка Владимир Соколов. Добрый день.
Добрый день.
Благословите.
Бог благословит.
Мы сохраняем сонетную форму, которую так любим. И первая часть нашего размышления остановилась на теме времени, самой, быть может, таинственной субстанции Божьего мира. Ваше открытие — время — это и бремя, и беремя — невольно напомнило, словно перевернутые метафоры великой поэзии слова полку Игореве «Погас вечер зарею». Батюшка, почему сворачиваемость или свертываемость времени в свиток, вот как свертываемость крови, стала физически осязаемой даже для обывателя, немыслящими такими категориями, как вы? До какого предела оно будет ускорять свой стремительный бег? Ведь еще в том же слове полку Игореве сказано: «В ничто времена обернулись».
Ощутимо будет это для всех, потому что время — это созревание. Это определенный цикл созревания. И когда это созревание приходит в свою силу, ну, любой в той или иной степени ощущает причастность к этому созреванию. Кто-то чего-то не доделал, не успел, но в этом смысле время неумолимо. Почему? Потому что если это утроба рождения, то в ней задержка, подобно тому, как если ребенок задержался в утробе матери, а воды позеленели. Это смертельно для того, кто находится в утробе. Если пришло время рождения, надо родиться, нет другого выхода. И преждевременное рождение, то еще могут спасти тебя, могут выходить тебя. А если ты задержался, если ты не понимаешь, что совершается это рождение, это смертельно опасно для жизни и для духовной жизни прежде всего. И потому мы все ощущаем, мы, может быть, не объясняем для себя, мы не осознаем это до конца, но тем не менее ощущаем этот приход, потому что утроба, она приходит в то состояние, когда она должна родить.
И напротив, в гениальных фильмах Артаваза Пелешана, великого русского режиссера-документалиста, вся мировая документалистика об учениках, у которого в лучших своих проявлениях длится 1, 2, 3 минуты. Вот его фильмы, некоторые длятся 1 минуту, другие вот 3, максимум 4 минуты. Ни единого слова, только музыка Баха, Свиридова или какой-нибудь космический дудук. За эту 1 минуту человек становится причастным к вечности.
Ну, дело в том, что как раз время, вот если вы помните, в моей книге я пишу не о длительности. Мы воспринимаем время как длительность. Нас приучили к этому. Как длительность, как смена каких-то картин жизни.
Но длительность чего? Того, что было, или то, что есть, или то, что будет через секунду?
Как абсолютную длительность, такую эталонную длительность временную. А время – это именно цикл созревания. Причем созревание – это интенсивность его может увеличиваться, а может растягиваться. Вот такие эффекты, о которых я говорил, когда там люди вдруг за какой-то короткий эталонный период переживали очень длительный период, у них вырастали ногти, там борода вырастала за это время, за короткое время. Или наоборот, у них в абсолютном измерении прошло там буквально 10-15 минут, а на базе, где их искали, прошло двое суток. Значит, речь идет о том, что время имеет разное наполнение, значит, имеет разное созревание, и просто обменные процессы, они происходят с разной интенсивностью. А духовные, там вообще по-другому. Там младенец может там созревать не по дням, а по часам, как в сказках говорится. Это не метафора, а это реальность, потому что увеличиваются эти процессы. И когда происходит это созревание в масштабах Земли, то тот, кто в конце, он может получить ту плату, которую получают те, кто трудился весь этот цикл. А значит, они могут за этот короткий период эталонный пройти эти периоды созревания с большей интенсивностью.
Связано ли то, о чем вы только что сказали, с таким таинственным явлением, как движение или, скажем, скорость мысли, как это часто было во время Великой Отечественной войны, когда мать среди ночи могла вскочить, взяться за сердце и сказать: «Убили, убили», а он где-то за тысячи километров, и только через год подтвердилось, да, он был убит в этот день и в этот час.
Тут скорость уже не имеет никакого значения. Вообще вот сегодня даже Наджиб Валитов буквально уже доказал, он экспериментально доказал, что информация, а стало быть и мысль, распространяется мгновенно по всей бесконечной Вселенной. Нет скорости. Поэтому тут важно сопереживание, когда есть единое естество, единая жизнь, а мать с сыном или сродники, они соединены. Даже если мы не соединены этими родственными генами, то мы можем соединиться в любви. Любовь порождает то вечное соединение, при котором мы ощущаем друг друга как себя. Когда Христос говорит: «Возлюби ближнего как самого себя», то, в общем, это недостаточно правильный перевод. «Возлюби ближнего самого себя». То есть в том смысле, что люби ближнего, ты любишь самого себя также. Поэтому, если эта любовь существует, то человек ощущает боль другого, смерть его, его мысль читает. Как это было со святыми, которые жили в этом единении, друг друга приветствовали за десятки, иногда за сотни километров, разговаривали друг с другом без сотовых телефонов.
То есть, если ты любишь ближнего, значит, ты любишь и себя самого.
Только так можно это понимать. И самого себя ты любишь только тогда, когда любишь ближнего. И любишь Бога прежде всего. Потому что ты должен возлюбить Его всею крепостью. То есть, всем своим существом, всем помышлением. Ты должен полностью отдаться этим, слиться с этим. Потому что если у тебя что-то, что ты считаешь своим, у тебя осталось, то значит, у тебя есть какая-то такая заначка, которая может явиться миной. Она взорвет тебя изнутри, потому что это, ну, есть то, что ты скрываешь. Вот как раз почему Каин скрывался от лица Божия? Потому что у него вот было то, что он хотел спрятать от Бога. А покаяние, оно должно быть искренним, оно должно быть открытием души до ее глубины. До глубины даже, на которой обитают эти дикие звери.
Армяне, когда встречают друг друга, они приветствуют не словом «здравствуй», а они говорят: «Саве танем», «возьму на себя твою боль». Вот, батюшка, слушая вас, скажу я об этом вслух или нет, многие, конечно, думают, если этот человек, то есть вы, не войдет в состав авторов нового учебника по истории, значит, опять будет либо ложь, либо полуправда, что хуже лжи. Вот Валентин Григорьевич Распутин писал, «Правда для России в ней самой. Россия не просто место жительства, выпавшее от судьбы, а вся сумма из родительных начал, физических, нравственных, духовных, психических, вся космическая полнота. Так как же все-таки соединить всю эту полноту в учебнике? Как?»
Прежде всего, ведь учебник должен откликаться на то, что есть в нашей душе. Он должен пробудить нечто забытое, сокрытое, спрятанное от нас, оболганное. Поэтому каждый должен потянуться к этой правде. Ведь сказано, что правда нисходит свыше, и она очищает человека. Но вот мы все говорим о каком-то российском проекте. Вот мы говорим, что Святая Русь, не очень понимая, что это означает, Святая Русь. Ну, нам кажется, это очень красиво, Святая Русь. На самом деле это имеет очень конкретный смысл, конкретную задачу, которую Русь осуществляла и которая была ее проектом. Что значит Святая Русь? Вот исихасты, которые совершали подвиг очищения души, приобретение созерцания Божьих глубин и любви, вот это и есть проект Руси. То есть вот это проект исихазма, проект молчания, проект света, он и был реальностью нашей жизни, к которой мы стремились все. Все читали жития святых, подражали святым. Все хотели научиться молитве, научиться умной молитве. И те явления в культуре, которые мы чтим, они объясняются только этим. Тем, что эти люди жили в атмосфере, в которой исихазм, и это молчание, и этот свет, они были некой реальностью. Они приобщались к этому в той или иной мере, и поэтому их произведения выражали вот этот свет. Ну, возьмите Пушкина, о котором мы с вами говорим. Ведь его поэзия, она обладает еще другим планом. Она как будто светом написана. Это поэт света, он светлый поэт, это все признают. А значит, этот план, откуда он рождается? Он рождается из его естества, из его души, которая наполнена этой жизненной энергией. Сама поэзия есть свидетельство этой энергии, которую нельзя иначе выразить. Это инструмент выражения этой жизненной энергии. Но эту энергию надо стяжать, и поэтому стяжание этой энергии, оно было идеалом общественным.
Помимо множества других гениальных дарований от Бога, Александр Сергеевич еще обладал удивительным свойством целостного восприятия истории. Поэтому он и был великим историком, помимо того, что гениальным поэтом. И к тому же еще и великим героем русской истории. А как сегодня русскому человеку научиться воспринимать свою историю во всей полноте? Мы же слышим, как какие-то псевдописатели, псевдогерои с желчью, с нелюбовью, а иногда и с ненавистью к своей стране и к своему народу вдалбливают в головы какие-то серые осколочные восприятия. И эти серые осколки врезаются людям в память, в душу, разрезая ее, раня ее. Сколько, вы много раз слышали, например, по нашему любимому родному Радонежу, голос Валентина Григорьевича Распутина, которого мы только что процитировали. А ведь с ним нужно сделать не то, что цикл гигантский, а несколько циклов. И для этого достаточно просто набрать его номер телефона. Этот разговор стал бы событием в духовной жизни нации. Вы согласны с этим?
Я согласен.
Скажите хотя бы несколько слов о Валентине Григорьевиче. Ведь после смерти Василия Ивановича Белова они остались втроем, я сейчас скажу позже. Хотя бы слово скажите о Валентине Григорьевиче. Громадное духовное явление современной русской культуры.
А вот задумаемся, почему это огромное духовное явление. Понимаете, он живо приобщен. Вот мы говорим об истории, что осколки, вот какие-то ее к нам приходят, что ее коверкуют, ее могут вот урезать, сказать, что вообще вот не было этого, того не было. И мы спокойно это переживаем. Почему? По одной простой причине, что история от нас отделена, что она не составляет животворную часть нашей души. Потому что мы вот узлы исторические, которые там завязаны, мы не ощущаем как боль. Потому что история должна быть живой. Мы должны быть к ней приобщены и должны переживать ее как историю своей собственной души. Вот Распутин – это тот человек, который переживает историю как историю своей собственной души. Поэтому он так борется за каждую пять этой исторической земли, потому что нельзя отрезать от живой души какой-то кусок. Нельзя к нему какой-то искусственный кусок пришить.
И поэтому у него вот этот пушкинский дар целостного восприятия истории. Поэтому у него такая любовь к своему народу и ко всему, носителем чего является родной народ. У него нет такого, что вот я это не люблю, и поэтому я это вырежу или скажу об этом неправду. Вот я счастлива, конечно, тем, что Валентин Григорьевич был героем нашего цикла «Возвращение на родину», так же, как и покойный Василий Иванович Белов неоднократно, и Тимур Зульфикаров, и Владимир Владимирович Личутин, и Владимир Николаевич Крупин, который, как мне кажется, после смерти Василия Ивановича Белова пережил очень большое сотрясение души. Он недавно читал по Радонежу два своих последних рассказа, которые, конечно, являются таким его возвышением на такую высоту. Этими двумя рассказами, один Мария Сергеевна, а другой о его малой родине, он встал в один ряд с первыми русскими писателями. В один ряд, это безусловно. И я не знаю, есть вот сегодня для вас, лично для вас, какой-нибудь поэт, писатель, художник, музыкант, при виде которого люди могли бы встать, вот как вставал у нас в цикле весь зал, когда на сцене появлялся Валентин Григорьевич Распутин, люди просто молча вставали. Весь зал вставал. Вот сегодня есть такая личность в русской культуре, в современной русской культуре?
Ну, вот перед Распутиным надо встать. Перед ним надо встать. И действительно, потому что он поднимает нас, зовет нас к высотам. И вот эта боль, которая присутствует в его душе, это боль, свойственная вообще русской душе. Вот. И мы, к сожалению, немножко омертвели. Вот. Он человек из глубинки, он человек, воспитывавшийся в этой утробе, понимаете, в живой утробе, где все: небо, звезды, лес, вода, люди, которые окружали его, они все приобщены к этой глубине и необъятности жизни. Они в силу условий просто. Вот такова утроба, в которой происходило становление и рождение.
Это очень точно, потому что Валентин Григорьевич сохранил себя после такого горя, потеряв трагически дочь Марию. Он видел, как разбился этот самолет. Потом потерял супругу благоверную, необыкновенную Фатинию, Царствие Небесное. Столько пережив, всех перехоронив, он сохранил себя тем, что он остался на своей земле. Он так и живет в Иркутске. А Василий Иванович, Царствие Небесное, сохранил себя с тем, что никогда не переезжал в Москву, а так и остался в своей кружевной Вологде. Вы абсолютно правы.
Ну, невозможно, знаете. Вот есть родиной, мы иногда называем то место, в котором мы впитали вот эти первые соки жизни, где получили первые опыты жизни. Вот я в Тверь, когда приезжаю, я хожу по тому месту, где я когда-то в детстве ходил, у меня невольно текут слезы, я не могу их удержать, потому что вот это место, оно еще отзывается, вот оно меня питало этими соками жизни. Никуда от этого не денешься. И у нас есть большая родина, наша Россия, да и весь мир тоже это наша родина. Но вот эта любовь к родине, она зарождается из этого первого соприкосновения. Вот когда ты радуешься, вот эта радость приобщенности к жизни, когда человек ее проносит через всю жизнь, и никакие катастрофы, никакие беды не способны эту радость жизни убить, и не способны в нас вот это живое чувство омертвить. Вот Распутин – это живой человек, живо чувствующий боль всего народа и живо чувствующий вот этой энергии этой жизни. Он ее передает, потому что вот его проза, она такая упругая, она как будто в нее пружина вставлена. Вот. И эта пружина жизни, она вот все время трепещет, она все время как бы выдает эту живую энергию жизни.
Представляете себе, что чувствуют эти гиганты, которые, как вы верно говорите, воспринимают все беды народные как свои личные и страдают неизмеримо больше, чем мы все. Как они должны воспринимать, например, такое явление, как, скажем, детский театр эстрады, где ставится «Мастер и Маргарита» с детьми, вот на Бауманской, представляете? В двух шагах от великого последнего Ноева ковчега спасения Богоявленского собора, где все эти мощи, где эти святые гробы, где чудотворная Казанская, где эти гениальные два хора немыслимых, и вот никакого указателя нет туда, но... Вся станция метро испещрена указателями «Детский театр эстрады». Подходишь — «Мастер и Маргарита». Или чудовищный спектакль в театре Станиславского и Немировича Данченко, где, так сказать, фактически воспевается педерастия, все содомские грехи, какие только есть, педофилия, я уж не знаю, что еще произнести. «Господи, прости меня!» За то, что только я произношу эти мерзкие слова. Но этот спектакль получил золотую маску на самом престижном театральном фестивале страны. Национальную премию «Золотая маска». Именно этот спектакль. Ну, все уже поняли, я говорю о спектакле «Сон в летнюю ночь».
Я думаю, что явления подобного рода, они свидетельствуют о том, что современная культура, она уже дошла до такой... точки, вот в этом своем виде, потому что существует еще всегда параллельная другая культура, она существует, мы о ней сейчас говорили, но вот эта культура, она дошла до такой точки, когда она начинает пожирать сама себя. Это такое самоуничтожение, это, знаете, финал...
Как скорпион, который пожирает свой собственный хвост.
И свой хвост, и своих детей. Вот это печально, что она воспитывает... детей таких, но она же их и пожирает. Они все жертвы. Жертвы этой культуры, которая является таким жертвоприношением сатанинским.
Дорогие наши слушатели, я напоминаю вам, что в эфире вторая часть 28-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Я продолжаю беседовать с дорогим батюшкой Владимиром Соколовым. Наш сайт возвращение.lina.ru. Вы можете присылать свои отзывы не только на Радонеж, но и на мой сайт, повторяю, возвращение.lina.ru. И раз уж я остановилась, я хочу сказать, вот после того, как мы перечисляли наших любимых писателей величайших, сказать о том, что есть у нас и герои, которых, быть может, не все знают, и которые, быть может, внешне не были создателями произведений, которые останутся в веках, но которые являются неотъемлемой частью нашей сокровенной жизни, то, что называется «Герои невидимого фронта». Среди таких героев для меня первый — Виктор Александрович Саулкин. Он тяжело болен, он очень нуждается в помощи. И наш долг — попросить у вас и молитв, и материальной поддержки, и какой только возможно. Я продиктую номер карточки, на которую можно перечислить вспоможение. 42 76 83 82 34 32 71 14. Повторю. 42 76 83, 82, 34, 32, 71, 14. Виктор Александрович, гордость радиостанции «Радонеж» и напоминание о том, какого масштаба, какого уровня радио «Радонеж» был прежде. Вот присутствие Саулкина в эфире, напоминание о том, каким «Радонеж» был раньше. Давайте сделаем все, чтобы Виктор Александрович был в эфире всегда. Спасибо, благодарю вас. А мы с отцом Владимиром вернемся к нашим путеводным звездам, к величайшим нашим и любимейшим Пушкину и Лермонтову. И такое размышление. Дантес и Мартынов были однополчанами. Что для вас сознание того, что они еще к тому же были... Ну, так случилось, что Пушкин и Лермонтов были еще убиты из одного пистолета. Вы представляете, вот Дантес и Мартынов, их убийцы, однополчане, и Пушкин и Лермонтов были убиты из одного пистолета. Что это?
Вы знаете, те, кто стоял за ними, для них есть некая символика. Они очень любят такого рода. Это не совпадение, это некая закономерность. Это такая вот веха или сообщение, посланное своим, что это наша рука здесь. Это не совпадение. Это, скорее всего, это даже так задумано. То есть это наша карающая рука, и она одна и та же. Ведь Дантес после убийства Пушкина, он должен был понести наказание по российским законам. А он уехал во Францию и стал там сенатором. То есть он получил награду. Не наказание, а награду. И это лишнее свидетельство того, что это была рука тех, кто хорошо понимал, что фигуры Пушкина и Лермонтова, они для России как маяки. Оставить их в живых, ну, они в юном возрасте, практически в юном возрасте ушли. Оставить их для России, это значит дать России пробудиться. Ведь у Пушкина был определенный проект. Пушкин, об этом стоит отдельно поговорить. Пушкин думал о будущем России. Он даже предсказывал много из будущего России. Вот для чего он изучал историю? Для того, чтобы создать проект обновления России. Ведь он просто напрямую общался с царем, и эти обсуждения были очень живыми. Они, конечно, были тайнами, но тайнами они только для нас остались. А для тех, кто внимательно следил за Пушкиным, они не остались тайной. Я думаю, что это было спланированное убийство. Потому что Дантес, все его романтические увлечения, которыми якобы мотивировано его поведение, они не могли быть реальными, потому что, ну, совершенно ясно, что он был другой...
Садомит.
Да, он был садомит, что он был другой ориентацией, как сейчас принято говорить. У него не могло быть такого интереса, потому что французский посланник и он, они были любовники. Поэтому он был специально подослан для того, чтобы убить Пушкина. Вызвать его через такой вот как бы общественный позор. А Пушкин был очень, очень подвержен такого рода. Он очень живо переживал вот этот вот как бы общественное такое порицание. Он был зависим от этого. И он на это клюнул.
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Александр Андреевич Иванов. Это все гении одного поколения. И это поразительно. Вот 25 апреля, в последний четверг апреля, состоится вечер кульминационный не только для текущей части, но и для всех 13 прошедших уже лет многострадального цикла возвращения на родину. Он так и называется «Явление Христа народу». Такой вечер может быть только в лоне Великого Поста, и приурочен он предстоящей в июле 155-й годовщине со дня рождения выдающегося русского художника Александра Андреевича Иванова, ближайшего друга Гоголя. На этом вечере будут сформулированы главные манифесты русской культуры, которые тогда они вынашивали и о которых до сих пор мало кто знает. Повторяю, это кульминационный вечер, чрезвычайно важный для всех. И что особенно радует, что в этом вечере главными героями является мой визави, дорогой батюшка Владимир Соколов, выдающийся русский ученый, филолог, крупнейший в мире специалист по творческому наследию Николая Васильевича Гоголя, профессор МГУ Владимир Алексеевич Воропаев и замечательный русский художник Алексей Валерьевич Артемьев. В вечере также примут участие филологи, музыковеды, художники, ученые, общественные деятели. Напоминаю, что билеты еще можно обрести в Сретенском монастыре, в храме всех святых, что в Красном селе, в часовне преподобного Сергия напротив метро Римская и в магазине «Кириллица», что в Черниговском переулке. Вас ждет удивительный фильм и встреча с цветом русской культуры. Батюшка, возвращаясь к гениям золотого века русской культуры, эпохи государя Николая Павловича, первым из которых был и остается Александр Сергеевич Пушкин, задаю вам вопрос, на который до сих пор не может ответить ни один пушкинист. Никто до сих пор за 200 лет не разгадал сон Татьяны Лариной. Что это? О чем он? Что он предвещает? О чем пророчествует?
Сон Татьяны – это ключ к пониманию вообще Пушкина и, в частности, к пониманию Евгения Онегина. Надо иметь в виду, что Пушкин, он такой многомерный писатель. И обычно этот сон дешифруют как некая такая подсознательная жизнь Татьяны. На самом деле это рассказ о России, и это пророчество о России. Ну, давайте мы просто пойдем по контексту этого сна. Татьяна бежит по снежной пустыне. Из под этой снежной пустыни выползает медведь. И есть незамерзший поток, не скованный зимой поток, через который Татьяна пытается перебраться. И медведь возникает. Что такое медведь? Медведь – это символ языческой Руси. Это извечно и всегда. Это и в нашем сознании это так, ну и в сознании вообще даже и нашего древнего народа это так, потому что медведь был таким тотемным животным. И вот скована Россия, она скована этим морозом, она снегом скована. Из-под этого снега выползает этот языческий бог. Вот. А Татьяна, перед сном ведь Пушкин говорит о ее увлечениях, этими древними традициями, преданиями старины. О том, что она увлечена была толкованием снов, там, гаданием, всем прочим. То есть она причастна к этому. А ведь Татьяна тоже символизирует Русь, Россию, такую русскую душу, открытую, чистую душу. Но и в этой душе тоже есть какая-то червоточинка, вот такая вот вдруг интерес к какому прошлому, но это интерес, который может и отравлять душу. Ведь она вот интересуется с нами, интересуется, она читает толковник, толковник, написанный Мартыном Задекой, а это халдейский мудрец. То есть, значит, она впитывает некую такую мудрость, чуждую русскому народу. И вообще, надо сказать, что в это время элита дворянская, она все время впитывала вот эту мудрость. Вот я в «Пиковой даме» это проанализировал и показал, что дворянство очень хорошо понимало символику вот этой халдейской мудрости, что оно было к этому причастно. И, конечно, Татьяна, хоть и провинциалка, но в значительной степени причастна к этому. И медведь берет и переносит ее через этот живой незамерзший поток, а этот живой незамерзший поток – это христианство, которое течет, как оно как скачущий поток, поток, скачущий в жизнь вечную. Но такой хлипкий мосток, что она даже не может сама перебраться туда. Медведь ее берет и проводит туда. И куда же он ее ведет? Он ее ведет в некую избу. В некий такой дом, где обитают монстры. А кто такие монстры? Вот они-то как раз и управляют всем этим замерзшим полем. Это те, кто поселился на Руси. Это монстры. Они не существуют в живой природе. Это монстры, которые не причастны жизни. То есть они не записаны в книге жизни. Они не созданы Богом. Значит, они чужды этой жизни. И среди них Евгений. Почему среди них он? А потому что Пушкин в этом отношении очень чуток. Потому что через элиту, через дворянство проникали все эти вирусы. Евгений заражен этим. Он бездельник и должен был быть призван-то к тому, чтобы служить народу. А они, дворянская элита, они пользовались народом. И все лучшее, что было в этом народе, некое такое поэтическое ощущение жизни – богатство, причастность к ней, выраженная в Лермонтове. То есть Лермонтов и Онегин – это как бы две части русской элиты. Онегин убивает. А значит, убивает он это в себе. И поэтому с этими монстрами он сидит вместе, мало того, он начинает управлять ими. И там есть один персонаж очень такой значимый среди этих монстров. Череп, на котором красный колпак, красная повязка. То есть это еще и пророчество будущего. То есть это язычество, эти монстры перерастут в некое такое, знаете, нашествие на Россию. Но во сне этого нет, но это есть в ткани произведения, что спасена будет эта русская душа, Татьяна, и Россия будет спасена кем? Военным, который возьмет на себя это бремя, что она ему верна будет. Кто вообще спас Россию, когда началось это нашествие? Военные спасли. Они спасли Россию. Поэтому это пророчество.
Только они и дальше смогут ее спасти. Только они.
Поэтому Пушкин – это человек, который чувствовал на века, через века. Его сознание, оно было необъятной и слишком широко. И поэтому, когда пытаются этот сон протолковать как там, с помощью какой-то фрейдистской терминологии или какой-то подсознательной, ну, это все равно, что бесконечный океан глубокий объяснить с помощью терминологии, так сказать, пруда.
Да, поразительно то, что вы говорите. Хотя, конечно, нам всем хотелось бы, чтобы Россию спасли не военные, а церковь. Церковь, чтобы ее спасла. Но, увы. А вот еще, батюшка, один вопрос, который я могу задать только вам одному. В 1916 году русские летчики, дислоцированные на юге, близ горы Арарат, во время испытаний обнаружили Ноев ковчег. Об этом сразу же сообщили государю Николаю Александровичу, и он, потрясенный тем, что самая главная историческая святыня человечества находится на территории Российской империи, снарядил экспедицию для восхождения на вершину, и эта военная экспедиция достигла цели, и русский авиатор Росковицкий сделал уникальные снимки, но, конечно, в кровавом перевороте 1917 года все эти данные, замеры, все эти снимки, все эти документы пропали. На протяжении всех этих лет, всего этого времени, Турция буквально отстреливала каждого, кто пытался забраться на вершину Арарата. И вот мой вопрос. Теперь, когда Турция объявляет себя мусульманским государством, когда Святая София, которую мы чаем при возвращении Константинополя, станет снова главным храмом православного мира, теперь будет главной мечетью мусульманского мира. Из Египта бегут стремительно толпы верующих коптов, причем бегут от смерти, а не просто от каких-то, так сказать, притеснений. Бегут от смерти. А какова, с вашей точки зрения, вот в этом контексте, может быть, судьба Ноева ковчега? Ведь он продолжает быть.
Я думаю, что он сохранен до времени. И премудро сохранен, потому что мы входим совершенно новый этап такой мировой жизни, новый этап. Вот то, что мы наблюдаем в культуре, вот эти все явления, в культуре, в политике, ну, это то, что мы называем самопожиранием. Вот вы посмотрите, что творится наверху. Те, кто борется за мировую власть, казалось бы, нужно бы им объединиться, чтобы эту мировую власть сохранить. Они друг друга уничтожают, просто уничтожают. И сегодня все институты культурные, они обветшали. Поэтому миру предстоит, если мир еще просуществует, предстоит это обновление. Но оно предсказано. Предсказано нашими старцами, пророками предсказано. И для того, чтобы мир обновился, его нужно как бы реанимировать. Вот, реанимировать, влить живое чувство. А чтобы влить живое чувство, нужно свидетельство. И думаю, что тогда и откроется этот ковчег. Он там на Арарате, это явно, так сказать, и снимки показывают это. Но в данном случае, я думаю, что и Турция тоже внесет какую-то свою лепту. Но ведь Турция не самостоятельное государство. Мы должны об этом помнить, что она все время была под английской пятой. И я думаю, что сокрытие это было только из-за того, что было давление.
Армяне были первыми, кто требовал воссоединения с Россией, за что, как вы помните, среди бела дня был расстрелян весь прорусски настроенный парламент. Среди бела дня. Сейчас все-таки происходят какие-то положительные тенденции, и мы не можем их не замечать, не имеем права. И вот в свете этих, пусть небольших, но явных, очевидных положительных тенденций, верите ли вы все-таки в воссоединение ныне искусственной и насильственно расчлененной 1/6 части суши, завещанной нам Богом, воистину евангельский образ, самый такой яркий, вот разделяя властвуй, то, что сделали с нашей страной. Конечно, я имею в виду прежде всего Белоруссию, Левобережную Малороссию, Восточный Казахстан, Армению.
Я в это верю. Для этого есть очень много предпосылок. Вы посмотрите, что сейчас уже создается, например, общая таможенная зона. И, кстати говоря, с Арменией обсуждается этот вопрос об общей таможенной зоне, но как бы обсуждается препятствие для создания этой таможенной зоны, что нет общей границы, но для такого рода таможенного союза совсем не требуется общая граница. Ну вот я указал бы на то, что, например, недавно были проведены учения российских войск на территории Армении, прямо на границе Армении с Турцией, да, были проведены учения. Это как раз говорит о том, что уже какие-то такие общие решения, уже политические и военные, происходят. Потом я вижу, что возможно, например, объединение религиозное армянской церкви с православной церковью. Потому что армянская церковь отделилась по недоразумению, потому что персы в это время захватили Армению, и они не присутствовали на 4-м Вселенском соборе. И неправильно с этого Вселенского собора пришла информация, и они отделились. Потом пытались они соединиться, и даже в 11 веке уже это соединение практически могло бы произойти, потому что был договор с императором, и патриарх, ну, внезапно умер то ли император, то ли патриарх, я сейчас не помню, и это все прервалось. Но есть решение даже двух соборов армянских, вот собора в Громкле, еще где-то, я не помню, один в 9 веке, другой в 12 веке, на котором было принято решение 4-го Вселенского собора. И я знаю о том, что при рукоположении армянского епископа он дает клятву соблюдать решение всех семи Вселенских соборов. Не знаю, в какой степени соблюдаются они, но, во всяком случае, основания для этого есть уже и в канонике, и в догматике. Другое дело, что в армянской церкви не развито такое богословское мышление, догматическое мышление, поэтому оно всегда толкуется через историков, через лиц, опосредованно. Да. Но я думаю, что такого рода вот эти завязки, они очень перспективны.
Я тоже в это верю, тем более, что на наших глазах разворачивается такая парадоксальная картина. Вот, например, мы видим, что Европа стремительно летит в ад. Она совершенно дехристианизировалась, она секулярна, в ней увольняют педагогов, которые носят крестик на груди. Но в той же Европе есть одна страна, которая вся испещрена кельтскими крестами, которые никто не собирается снимать, где в центре, я говорю об Ирландии, как вы уже поняли, моей любимой, где в центре Дублина, в столице Ирландии, национальный университет страны до сих пор носит имя Святой Троицы, где центральная площадь имени Святого Стефана, а рядом даже торговый центр, который совсем не то, что наш московский торговый центр, тоже носит имя Святого Стефана, имя Святого Патрика, который, напомню, православный великий святой VI века, также носят и институты, а их деревни – это вообще что-то поразительное. Там может быть буквально две избы или два дома, но непременно школа и церковь. Вы понимаете, это в Европе, которой уже не буду повторяться, совершенно пало. Ведь это тоже парадокс, это тоже должно какую-то надежду вселять. И они не собираются сдавать ничего.
Ну, это отрадно это слышать, знать и понимать, что... Ну, вообще-то мы должны помнить о том, что Европа, она возникла на фундаменте христианства. Не надо об этом забывать. Другое дело, что сегодня это все уже выродилось, это охладело. Ведь охлаждение началось еще раньше. Вот Иванов, о котором будем говорить, и Гоголь, они, живя в Риме, увидели. Они приехали туда. Иванов приехал туда очень молодым человеком. Когда он приехал, он увидел, что в Европе вообще христианства нет. Почему он задумал эту картину написать? Потому что, ну, это было живое переживание. Как так? Вот он захотел сообщить эту весть. И действительно, когда он картину закончил, к нему уже началось паломничество просто в мастерскую. Очереди выстраивались. Он еще даже продолжал над ней работу, но уже началось паломничество. Народ стал вспоминать об этих корнях. То есть они и для Европы это сделали такое некое дело благовестия.
Батюшка, только вы обо всем не говорите. Помните, что главные открытия должны быть на вечере. И эти открытия будут прежде всего, конечно, исходить из уст батюшки Владимира. И, конечно, Алексей Валерьевич Артемьев, который на прошлом вечере сделал два грандиозных открытия. Тоже, так сказать, нас ждут сюрпризы от него. И даже я, убогая, мешком прибитая, уж на что, дура дурой, но даже я сделаю два маленьких открытия, которые не заметили художники.
Ну, пусть это будет некой такой зачином, да, есть что сказать, я думаю, что вы мне дадите времени ровно столько, что я могу только часть сказать того, что я могу по этому поводу сказать, так что Не волнуйтесь, у нас еще много в запасе есть всего.
Самое большое время будет, конечно, вам. Батюшка, вот один из самых любимых моих святых, преподобный Иустин Попович, когда его в начале монашеского пути, когда он только подвязался, вот когда его спросили, что было самым сложным вот в эти первые годы, он сказал, первые 5 лет плакал, спать хотел. А что для вас, для человека, прожившего до хиротонии, такой ослепительный путь, такую необыкновенную жизнь, я бы сказал, несколько жизней, что для вас было самым трудным? И в начале, и после, когда уже вы обрели опыт, что было самым трудным?
Надо сказать, что я не готовился к священству. Я никогда не думал, что я буду священником. Да. Ну, вот это первое время... Я страдал по своему прошлому диаконскому. Мне казалось, что вот я призван именно это служение, и я никак не мог вначале, так сказать, понять. Ну, вот эта растерянность скорее. Но когда я начал свое служение, когда началось участие в таинствах, проповеди, исповеди, через какое-то время я понял, что это то, что я всю жизнь искал. То, к чему я все время шел, и весь мой предыдущий опыт всех моих прожитых жизней, он здесь как бы пришел в некое целостное единство.
Вы очень уставали от первых исповедей?
Нет, вы знаете, никогда не уставал от исповедей. Наоборот, я всегда уходил с исповедей воодушевленным. Потому что, ну, столь явно было присутствие Божие.
И теперь так же?
Теперь так же, да. Столь явно, что вообще, надо сказать, вот мой духовник, он монах и живет в горах. Когда я стал ему излагать режим, в котором я живу, он сказал, ну ты что, не понимаешь, что это не в человеческих силах, что все, что ты делаешь, это просто невозможно сделать человеческими силами. Я говорю, ну, может, не в такой степени понимаю, но во всяком случае чувствую, что да. Вот поэтому Бог помогает, и... Эта помощь явная. Вот я, несмотря на свой возраст, вот, я могу нести нагрузку, которую не может понести молодой человек. Я могу работать там и день, и ночь.
Да не услышит враг. Батюшка, а после выхода в свет вашей необыкновенной универсальной книги «Мистика или духовность» вы уже приступили к созданию метафизической энциклопедии?
Ну, пока это все наметки отдельные, потому что это большая работа, и эта работа должна быть большого коллектива единомышленников. Для того, чтобы ее работу эту сделать, надо создать сначала этот коллектив, воспитать единомышленников. Тогда только возможно этот труд. Понимаете, ведь для того...
Этого может не быть никогда.
Ну, почему никогда? Вы понимаете, дело в том, чтобы для того, чтобы создать... такую энциклопедию, нужно создать прежде концепцию. Вот и я ставлю своей задачей создание этой концепции.
Но это неизмеримо легче, чем найти единомышленников, которые мыслили бы вот на такой глубине, как вы живете, и при этом были бы надежными, исполнительными и правдивыми.
Конечно, это дело жизни, да. Но я все-таки считаю, что главная задача меня как священника – это душа. И моя душа, и душа других людей. Поэтому священник должен прежде всего молиться, учиться молиться, учить других молиться. И это главная задача. Потому что, когда есть живое свидетельство, то, конечно, вот когда мы получаем нечто как дар, мы не очень это ценим. Когда мы выстрадали это, и когда мы прошли через какие-то тернии, это для нас ценнее. Вот. Понимаете, вот для меня всегда живой пример Иова в моих глазах. Вот Иов – это такая воплощенная Россия, которая лежит сегодня вся израненная, вся в этих струпьях, обобранная, потерявшая все, и стада, и близких. И вот все говорят этой России, из Запада ей говорят, из Востока говорят, Бог от тебя отвернулся. Вот ты что-то не так делаешь. Ты вообще живешь не так. А Иов говорит, нет, это неправда. Я чувствую дыхание его в моих ноздрях. Вот Россия такая, она помнит об этом. Ну и она возродится, так же, как возродился Иов, потому что она получит и вернет свои стада и близких своих. Но это будет уже не тот Иов, который получал это как дар, а он будет ценить этот дар. потому что он опытно прошел через все эти тернии.
Я прошу наших благочестивых слушателей помолиться о упокоении новопреставленного дорогого батюшки иеромонаха Иова, которого в четверг отпевали в Царицыне. Многие из наших слушателей помнят его как протоиерея Александра. Царствие ему небесное и вечная память. Батюшка, мы взошли на вершину нашего размышления, и я не могу не задать вам вопрос. Ведь не может быть, чтобы в раю говорили на бытийном языке. Не может быть, Господи! А тогда как же? Они говорят на языке поэзии? Или они поют? Какой язык рая?
Ну, понимаете, сейчас мы будем об этом говорить гадательно, как апостол Павел говорит, как сквозь стекло. Я только понимаю одно, что вот наш бытовой язык, которым мы пользуемся, он есть отражение нашего бытия. Любой язык есть отражение нашего бытия. Наступит другое бытие, и будет другой язык, и он может быть даже языком молчания, такого углубленного единения в молчании, в созерцании. Потому что наступит время, как говорит Христос, когда вы не спросите меня ни о чем. То есть, значит, мы будем получать ответ внутри самих себя. Диалог будет другого свойства. Поэтому это будет другое качество жизни. Но, собственно, мы это качество в себе имеем, в зародышевом состоянии. Человек вообще, рождаясь в этот мир, он все в себе несет. И весь вопрос в том, что на определенном этапе раскрываются в нем эти возможности. Вот те возможности, которые раскрывали святые. Ну, так это разные этапы становления. Ведь в аскетике вот существует три этапа. Такой вот деятельный этап, когда словесная молитва, когда человек пытается справиться со своими страстями. Есть этап уже такого предварительного бесстрастия, созерцательный этап. А есть обожение, в котором все качества человека, они реализуются, когда это уже преподобие. Ну, так это же путь, предсказанный всем нам, завещанный нам и просто как заповедь сказанный. Будьте совершенны, и не просто там совершенны, а как Отец ваш Небесный. Представить себе эту высоту восхождения трудно нам представить, но тем не менее это наш путь. Этот путь закладывается здесь.
Значит, Александр Андреевич Иванов и Николай Васильевич Гоголь общались на языке рая, потому что иногда до 4 часов они сидели в мастерской у Александра Андреевича и молчали, не проговорив ни единого слова.
Вспомним того же Иова, когда ему все объясняли, а это же был диалог, да, а он в этом диалоге только одно говорил, что «я чувствую дыхание его в моих ноздрях». То есть он общался с Богом через дыхание, через приобщение, когда Бог приходил не в громе и молнии, а в тихом веянии ветра, как Илия. Приходил в тихом веянии ветра.
Нет, нет, я чувствую, что это должен быть триптих. Благословите, батюшка, на еще одну серию.
Ну, хорошо, давайте, да. Хотел бы только еще добавить к нашему разговору, что наш многострадальный государь родился-то в день многострадального Иова. И поэтому тот образ, который мы сейчас с вами нарисовали, образ России, он и воплотил этот образ. Это как бы символ, который сегодня нам открыт, и это знамя нашей победы, и это тот путь, который нам нарисован в этой замечательной книге.
Именно в этот день собираются всегда, каждый год в Москве, ревнители памяти великого русского старца Николая Гурьянова, которого наш великий господин и незабвенный отец, покойный патриарх Алексей II, называл старцем всея Руси, умоляя себя перед ним, потому что всея Руси может быть только патриарх. Именно в день рождения государя, 19 мая, в день его многострадального, собираются все ревнители памяти батюшки Николая. Я кланяюсь вам в стопочки, батюшка Владимир, за счастье общения, за счастье ученичества. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы снова нашли время, и за то, что по милосердию, по жалости своей, нашли возможность благословить третью серию, чтобы было нас с вами триптих. Я благодарю всех за все, и более всего радуюсь тому, что этот разговор, это размышление состоялось все еще в лоне Великого Поста в эти светлые, тревожные дни. потому что каждое духовное знание питает наши силы к восхождению. Да здравствует ученичество! В путь с Богом!